«Глупости, я говорю». Профессор заглянул ему в глаза. Студент поторопился сказать: «Нет, почему? Мне кажется, я понимаю вас». «Врет, не хочет обидеть», — понял профессор, — «эскиз». Но счел необходимым добавить еще. «Это вот почему. Страна наша много воюет, трудно воюет. Это почти всегда народная война и народное горе. И даже тот, кто не принимает непосредственного участия в войне, все равно живет теми же чувствами и заботами, какими живет народ. Я это не из книжек вычитал, сами понимаете. Я это чувствую и верю этому». Долго после этого молчали, отходили. Надо было вернуться к исходному положению, к слову о полку Игореве, к тому, что это великое произведение постыдно не прочитано студентам. Однако профессор не удержался и задал еще два последних вопроса. «Один бежали?» «Нет, нас 7 человек было». «Наверное, думаете, вот привязался старый чудак, так?» «Да что вы, я совсем так не думаю». Студент покраснел, так, как если бы он только что так именно и подумал. «Правда, профессор? Мне очень интересно». Сердце старого профессора дрогнуло. «Это хорошо, солдат. Это хорошо, что вы меня понимаете. Слово надо, конечно, прочитать и не раз. Я вам подарю книжку. У меня как раз есть с собой». Профессор достал из портфеля «Слово о полку Игореве», подумал. Посмотрел на студента, улыбнулся. Что-то быстро написал на обложке книги, подал студенту. «Не читайте сейчас, дома прочитайте». «Вы заметили? Я суетился сейчас, как неловкий жених». Голос у профессора и выражение лица были грустными. После этого бывает тяжело. Студент не нашелся, что на это сказать, неопределенно пожал плечами. «Вы все 7 дошли живыми?» «Все». «Пишите сейчас друг другу?» «Нет, как-то знаете». «Ну, конечно, знаю, конечно. Это все, дорогой мой, очень русские штучки. А вы еще слова не хотите читать. Да ведь это самая русская, самая изумительная русская песня. Комни ржуть за Сулою, звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новиграде, стоят стязи, Путивли, а?» Профессор поднял кверху палец, как бы вслушиваясь в последний расставивший звук чудной песни. «Давайте зачетку». Он проставил оценку, закрыл зачетку, вернул ее студенту. Сухо сказал: «До свидания». Студент вышел из аудитории. Вытер вспотевший лоб. Некоторое время стоял, глядя в пустой коридор. Зачетку держал в руке, боялся посмотреть в нее. Боялся, что там стоит «хорошо» или, что еще тяжелее, «отлично». Ему было стыдно. «Хоть бы удовлетворительно, и то хватит», — думал он. Оглянулся на дверь аудитории, быстро раскрыл зачетку. Некоторое время тупо смотрел в нее. Потом еще раз оглянулся на дверь аудитории, тихо засмеялся и пошел. В зачетке стояло «плохо». На улице он вспомнил про книгу. Раскрыл, прочитал. «Учись, солдат. Это тоже нелегкое дело». Профессор Григорьев. Студент оглянулся на окна института. Ему показалось, что в одном он увидел профессора. Профессор действительно стоял у окна, смотрел на улицу и щелкал ногтями по стеклу. Думал. 1960 год. Критики. Деду было 73. Петьке, внуку, 13. Дед был сухой и нервный и страдал глухотой. Петька не по возрасту самостоятельный и длинный, был стыдлив и упрям. Они дружили. Больше всего на свете они любили кино. Половина дедовой пенсии уходила на билеты. Обычно, подсчитав к концу месяца деньги, дед горько и весело объявлял Петьке: «Ухайдакали мы с тобой 5 рубликов». Петька для приличия делал удивленное лицо. «Ничего, прокормят», — говорил дед. Имелись в виду отец и мать Петьки. Дед Петьке доводился по отцу. А нам с тобой для пользы. Садились всегда в первый ряд, дешевле. И потом там дед лучше слышал. Но все равно половину слов он не разбирал, а догадывался по губам актеров. Иногда случалось, что дед вдруг ни с того ни с сего начинал хохотать, а в зале никто не смеялся. Петька толкал его в бок и сердит шипел. «Ты чего, как дурак?» «А как он тут сказал?» — спрашивал дед. Петька шепотом пересказывал деду в самое ухо. «Не снижая темпов!» «Хе-хе-хе-хе!» — негромко смеялся дед уже над собой. «А мне не так показалось. Иногда дед плакал, когда кого-нибудь убивали невинного. Эх вы, люди!» — горько шептал он и сморкался в платок. Вообще он любил высказаться по поводу того, что видел на экране. Когда там горячо целовались, например, он усмехался и шептал. «Ах, черти! Ты гляди, гляди!» Если дрались, дед, вцепившись руками в стул, напряженно и внимательно следил за дракой. В молодости, говорят, он охотник был подраться и умел. «Нет, он тот не... это слабый, а это ничего, верткий!» Впрочем, фальшь чуял. «Ну, — обиженно говорил он, — это они понарошки». «Так кровь же идет, — возражал Петька. «Так, кровь. Ну и что? Нос он же слабый, дай потихоньку, и то кровь пойдет». «Это не в том дело». «Ничего себе, не в том». «Конечно, не в том». На них шикали сзади, они умолкали. Спор основной начинался, когда выходили из клуба. Особенно в отношении деревенских фильмов дед был категоричен до жестокости. «Хреновина», — заявлял он, — «так не бывает». «Почему не бывает?» «А что, тебя разве этот парень глянется?» «Какой парень?» «Да гармошкой-то, который в окно-то лазил». «Он не лазил в окно», — поправлял Петька. Он точно помнил все, что происходило в фильме, а дед путал, и это раздражало Петьку. «Он только к окну лез, чтоб спеть песню». «Ну, лез. Я вон один раз помню, полез было». «А что, он тебе не глянется?» «Кто? Кто-кто? Ну, парень-то, который лез. Сам же заговорил про него». «Не вот настолько», — дед показывал кончик мизинца. «Вань дурачок какой-то. Поет и поет ходит. У нас Вань дурачок такой был, все пел ходил». «Так он же любит?» — начинал нервничать Петька. «Ну и что, что любит? Ну и поет, а? Ну и поет, говорю. Да его б давно на смех подняли такого. Ему проход не было, он любит. Когда любит, то стыдятся, а этот трезвонит, ходит по всей деревне. Какая ж дура пойдет за него, он же не серьезный парень. Мы вон, помню, поглянется девка, так ты ее за две улицы обходишь, потому что совестно, любит. Ну и люби на здоровье, ну зачем же? Чего зачем? Зачем же людей-то смешить? Мы вон, помню, опять мы. Сейчас же люди другие стали. Чего это они другие-то стали? Всегда люди одинаковые. Ты у нас много видел таких дурачков? Это же кино все-таки. Нельзя же сравнивать. Я и не сравниваю. Я говорю, что парень не похожий, вот и все, стоял на своем дед. Так все ж глянется. Смеялись же. Я даже и то смеялся. Ты маленький еще, поэтому тебе все смешно. Я вот, небось, не засмеюсь, где попало. Со взрослыми дед редко спорил об искусстве, не умел. Начинал сразу нервничать, обзывался. Один раз только крепко схлестнулся он со взрослыми. И этот-то единственный раз и навлек на его голову беду. Дело было так. Посмотрели они с Петькой картину, комедию. Вышли из клуба и дружно разложили ее по косточкам. И ведь что обидно, сами ржут черти, актеры. А тут сидишь хоть бы хны, даже усмешки нету, горько возмущался дед. У тебя была усмешка? Не, признался Петька. Один раз только, когда они с машиной перевернулись. Ну вот, а ведь мы же деньги заплатили, 2 рубля по-старому, а они сами посмеялись и все. Главное, пишут, комедия. Комедия. По зубам за такую комедию надавать. Пришли домой злые. А дома в это время смотрели по телевизору какую-то деревенскую картину. К ним в гости приехала Петькина тетя, сестра матери Петьки, с мужем из города. И вот все сидят и смотрят телевизор. Дед и Петька не переваривали телевизор. Это я, когда еще холостым был, а брат Микит женился, так вот я любил к ним в горницу через щелочку подглядывать. Так и телевизор ихний. Все вроде как подглядываешь, сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи. Вот, значит, сидят все, смотрят. Петька сразу ушел в прихожую учить уроки, а дед остановился за всеми. Посмотрел минут пять на телевизорную мельтешню и заявил: «Хреновина, так не бывает». Отец Петьки обиделся: «Помолчите, не мешай». «Нет, это любопытно», — сказал городской вежливый мужчина. «Почему так не бывает, дедушка? Как не бывает? А?» «Он не дослышит у нас», — пояснил Петькин отец. «Я спросил, почему так не бывает?» «А как бывает?» — громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь. Дед презрительно посмотрел на него. «Вот так и не бывает. Ты вот смотришь и думаешь, что он правда плотник. А я, когда глянул, сразу вижу, никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет». «Они у нас критики с Петькой», — сказал Петькин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон. «Любопытно», — опять заговорил городской. «А почему вы решили, что он топор неправильно держит?» «Да потому что я сам всю жизнь плотничал. Почему решили?» «Дедушка», — встряла в разговор Петькина тетя, — «а разве в этом дело?» «В чем?» «А мне вот гораздо интереснее сам человек, понимаете? Я знаю, что это не настоящий плотник, это актер. Но мне гораздо интереснее...» «Вот такие и пишут на студии», — опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети. Они были очень умные и все знали, Петькина тетя и ее муж. Они улыбались, когда разговаривали с дедом. Деда это обозлило. «Тебе не важно, а мне важно», — отрезал он. «Тебя им надуют пара пустяков, а меня не надуют». «Ха-ха!» — засмеялся городской человек. «Получила!» — Петькина тетя тоже усмехнулась. Петькиному отцу и Петькиной матери было очень неудобно за деда. «Тебе ведь трудно угодить, тять», — сказал Петькин отец. «Иди лучше к Петьке, помоги ему», — склонился к городскому человеку и негромко пояснил. «Помогает моему сыну уроки учить, а сам не в зуб ногой. Спорят друг с другом, умора». «Любопытный старик», — согласился городской человек. Все опять стали смотреть картину, про деда забыли. Он стоял сзади, как оплеванный. Постоял еще немного и пошел к Петьке. «Смеются», — сказал он Петьке. «Кто?» «Вон», — дед кивнул в сторону горницы. «Ничего, — говорят, — ты не понимаешь, старый хрен. А они понимают». «Не обращай внимания», — посоветовал Петька. Дед присел к столу, помолчал, потом опять заговорил. «Ты, — говорят, — дурак, из ума выжил». «Что, так и сказали?» «А? Так и сказали на тебя, дурак?» «Усмехаются, сидят. Они шибко много понимают». Дед постепенно заводился, как выражался Петька. «Не обращай внимания», — опять посоветовал Петька. «Приехали. Грамотеи». Дед встал, покопался у себя в сундуке, взял деньги и ушел. Пришел через час, пьяный. «У-у-у», — удивился Петька. Дед редко пил. «Ты чего это?» «Смотрят?» — спросил дед. «Смотрят. Не ходи к ним. Давай я тебя раздену. Зачем напился-то?» Дед грузно опустился на лавку. «Они понимают?» «А мы с тобой не понимаем», — громко заговорил он. «Ты, говорят, дурак, дедушка, ты ничего в жизни не понимаешь. А они понимают. Денег много!» — дед уже кричал. «Если много, то не поднимай нос!» «А я, честно, всю жизнь горбатился. И я же теперь сиди и помалкивай, а ты сроду топора в руках не держал!» Дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор. Петька растерялся. «Не надо, деда, не надо!» — успокаивал он деда. «Давай я тебя разую, ну их...» «Нет, постой, я ему скажу!» Дед хотел встать, но Петька удержал его. «Не надо, деда, финтифлюшки городские!» Дед как будто успокоился, притих. Петька снял с него один сапог, но тут дед опять чего-то вскинул голову. «Ты мне усмешечки строишь?» Опять глаза его безрассудно заблестели. «А я тебе одно слово могу сказать!» взял сапог и пошел в горницу. Петька не сумел удержать его. Вошел дед в горницу, размахнулся и запустил сапогом в телевизор. Вот вам и плотником вашим экран в дребезги. Все вскакивают с мест. Петькина тетя даже взвизгнула. «В смешечке строить!» — закричал дед. «А ты когда-нибудь топор держал в руках?» Отец Петьки хотел взять деда в охапку, но тот оказал сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетя опять взвизгнула и вылетела на улицу. Петькин отец все-таки одолел деда, заломил ему руки назад и стал связывать полотенцем. «Удосужил ты меня!» «Удосужил родитель!» — зло говорил он, накрепко стягивая руки деда. «Спасибо тебе!» Петька перепугался насмерть, смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла. «Удосужил ты меня!» — все приговаривал отец Петьки и нехорошо скалился. Дед лежал на полу вниз лицом, терся бородой окрашенную половицу и кричал: «Ты мне усмешечки, а я тебе одно слово! Слово скажу тебе, и ты замолкнешь, если я дурак, как ты говоришь!» «Да разве я так говорил?» — спросил городской мужчина. «Не говорите вы с ним», — сказала мать Петьки. «Он сейчас совсем оглох, бессовестный». «Вы меня с собой за стол сажать не хочете, ладно, но ты мне...» «Ладно, пускай», — кричал дед, — «но ты мне тогда скажи, ты хоть один сруб срубил за свою жизнь? А ты мне же говоришь, что я в плотниках не понимаю, а я половину этой деревни своими руками построил». «Удосужил, родимчик, тебя возьми, удосужил», — приговаривал отец Петьки. И тут вошли Петькина тетя и милиционер, здешний мужик Ермолай Кибяков. «О-о-о!» — воскликнул Ермолай, широко улыбаясь. «Ты чего, дядь Тимофей, а?» «Удосужил меня на радостях-то», — сказал отец Петьки, поднимаясь. Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал: «Надо, пусть там переночует». Ермолай снял фуражку, аккуратно повесил ее на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу. Дед притих. Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай пригладил заскорузлой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол и наклонив голову влево. «Гражданин Новоскольцев Тимофей Макарыч. 1000. Он с какого года рождения?» «С 90-го. 1090 года рождения. Плотник в бывшем. Сейчас сидит на пенсии. Особых примет нету. Вышеуказанный Тимофей 25 сентября сего года заявился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья смотрела телевизор, и гости еще были». «Как кинофильм назывался?» «Не знаю. Мы включили, когда там уже шло», — пояснил отец. «Про колхоз». «Заглавие фильма не помнят. Знают одно — про колхоз». Тимофей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал: «Таких плотников не бывает». Все попросили Тимофея оправиться. Но он продолжал возбужденное состояние. Опять сказал, что таких плотников не бывает. Вранье, дескать. «Руки, — говорит, — у плотников совсем не такие», — и стал совать свои руки. Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимофей снял с ноги правый сапог, размер 43-45, яловый, и произвел удар по телевизору. Само собой, вышиб все на свете, то есть там, где обычно бывает видно. Старший сержант милиции Кибяков. Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятал планшет. «Пошли, дядь Тимофей». Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся защищать его. «Куда вы его? Деда, куда они тебя? Не надо, тять, не давай!» Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся. Жалко дедушку-то. Сейчас мы его в тюрьму посадим. Сейчас. Петька заплакал еще громче. Мать увела его в уголок и стала уговаривать. Ничего не будет с ним. Что ты плачешь-то? Переночует там ночью придет, а завтра стыдно будет. Не плачь, сынок. Деда обули и повели из избы. Петька заплакал навзрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать Петьку. Что ты, Петенька? В отрезвитель ведь его повели-то, в отрезвитель он же придет скоро. У нас в Москве, знаешь, сколько водят в отрезвитель? Петька вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера, грубо оттолкнул ее от себя, залез на печку и там долго еще горько плакал, уткнувшись лицом в подушку. 1964 год. Петька Краснов рассказывает. Родные Петьки Краснова собрались послушать, как он ездил на юг лечить радикулит. Петька вернулся как раз в субботу, пропарился в родной бане, выпил законную и стал рассказывать. Он вообще рассказывать не умеет, торопится всегда, перескакивает с пятого на десятое и вдобавок шепелявит букву «Ш». Толкает куда-то в передние зубы, получается не то «с», не то «з», что среднее. А тут еще он волнуется, ему охота рассказать поярче, побольше, не так уж часто его слушают, да еще сразу столько людей. И всем он понимает интересно. «Народумля!» У него какая-то дурацкая привычка чуть ли не после каждого слова приговаривать «мля». К этому привыкли, не обращают внимания. «Идес, мля, по плязу!» Тут баб голые, там голые валяются. Идёс, переступаясь через них, Петька выговаривает, переступась. Совсем, что ли, голые? Зачем? Есть эти, как их, купальники. Значит, так, фикция. А ты как, одетый? Зачем? Я сперва в трусах ходил, потом мне там один посоветовал купить плавки. Ну, я стал, как все. Так они что делают, мля? По улице и то ходят, вот в таких вот станисках, сортики. Ну, идёс, ну смотрятся, неловко вообще-то. Ну да, другая похаре даст. Мне там один посоветовал, ты, говорит, купи темные очки. Ни черта, говорит, не разберешься, куда смотришь. Как же это? А вот они, на. Ну, надень, надень. Ну, смотри вон на Зойку, башку не поворачивай. Ниже. Смотришь? Ну? Заметно, куда он смотрит? Нет, правда. О! Заходишь вечером в ресторан. Берешь сослык. А тут наяривают, мля, тут наяривают. Он поет, а тут танцует. Ну, танцует, я тебе скажу, сердце заходится. Что только выделывают. Так, поглядись. Вроде совестно, а потом подумаешь, нет, красиво. Если уж им не совестно, то мне-то чего совестно. Атомный век, мля, должна быть скорость. Нет, красиво, там один стоял, бесстыдники, говорит, ну его тут же побрили. Не нравится, не смотри, иди спать. Один раз, как дали оть черный, у меня на глазах слезы навернулись. Такое ощущение, полезь на меня 5 человек, не страстно. Чуть не заплакал, мля. А полезли куда-то в гору. Я чуть не на карачках дополз. Мля, ну красота, море, пароходы. И главное, на каждом пароходе своя музыка. Такое ощущение. Все море поет, мля. Спускаемся опять в ресторан.
Ты говоришь, сколько денег просадить можно? Если тут ресторан, там ресторан.
Там рестораны на каждом сагу. Дорого, конечно. Мне там один говорит, первый и последний раз.
Нет, можно без ресторанов. Там пельмени на каждом сагу.
Пельмени? Пельмени. Пожалуйста, 3 порции. Вот так хватает. Тот ты 1,5 сотни уханькал по ресторанам-то. Дешевле нельзя. Но что я вам скажу? Нигде ни одного грубого слова. Чтобы матерное слово Боже упаси, только суточки, суточки. Все смеются, сутят. Смеются прям
Сердце радуется, и пьяных нету. Так идет, видишь. Врезался паразит. По глазам видно, но не сатается. Но вот хохма была. Пошли домик Чехова смотреть. Ну, надели какие-то тряпсные стуковины на ноги, чтоб пол не портить. Ну, сагаем потихоньку, слушаем. А там под стеклом кожное пальто висит. Ну, эта женщина солидная такая стояла рядом, как заорет. Это он такой большой был, да как брякнется. Петька долго один смеется, вспомнив, как брякнулась солидная тетя. Она на каблучках, а хотел подойти поближе, поглядеть пальто, а запуталась в этих стуках-то. Ну, мля, все за животики взялись. А что за пальто-то? Какое пальто? Пальто Чехова, писателя. Он в нем на Сахалин ездил. Ссылали, что ли? Да зачем? Сам ездил посмотреть. Вот он тогда и простыл. Додуматься в таком пальтисточке в Сибирь. Я ее спрашиваю. А че у него чахотка была? Да мол, от трудной жизни, от невзгод начала вилять, от трудной жизни. Ну-ка, протрясись в таком кожанчике через всю Сибирь. Но она и была трудная жизнь, раз ему тулуп взять не на что было. Может, не знал человек, какие тут холода. Петька молчит, потому что забыл спросить тогда у женщины-экскурсовода, зимой ездил Чехов или летом. Знаешь, какой у него рост был? У кого? У Чехова. 1,87 м. Это родных не удивило, знавали и повыше. Это тогда экскурсантов почему-то очень всех удивило, и Петька удивился со всеми вместе, и сейчас хотел удивить. Ну, а радикулит-то как? Полегчало? Совсем почти не чую. О, гляди. Встал, нагнулся, выпрямился. Петька встал, нагнулся, выпрямился. А раньше, если нагнулся, то не разогнёшься. А говоришь, что на гору чуть не на карачках заполз, то на гору мне пока тяжело. Ну, пора и на боковую, сказал тесть Петькин, сам тоже с трудом поднимаясь, засиделся. Завтра вставать рано. Пойдешь покосить со мной? Или отдохнуть охот с дороги? Пойду, с удовольствием откликнулся Петька. Я наотдыхался. Ему теперь двойную норму ломать надо, сказал сосед Петькин, дядя Родион, который тоже приходил послушать про теплые края. 1500 за месяц это... А дорога? Воскликнула теща. Да, кусаются они, кортики-то. Петьке неловко стало, что из-за его проклятого радикулита пришлось истратить больше 200 рублей. Виноват я теперь, если он ко мне извязался. Кто тебя винит, искренне сказал тесть. Никто не винит. Хворь, она всегда дорого стоит. На том все и порешили. Только теща добавила, теперь уж берегись. А то ведь не берегетесь нисколько, потный, непотный. Лезть под машину на сырую землю спиной, разве так можно? Возьми да постели куфайку, хоть руки не отсохнут, зато здоровый будешь. Мужики закурили еще по одной. Дядя Родион ушел домой. Петька докурил папиросу, сидя за столом, аккуратно загасил окурок о край тарелки, бросил в угол и пошел в горницу к жене Зое. Зоя уже постелила и лежала, отвернувшись к стене. Петька, одетый еще, хотел сперва поцеловать ее. Зоя накрылась одеялом с головой. Петька опешил. «Ты чего?»
«Ничего. Не лезь. Ишь, там много на пляже валялось. Чё ты ко мне лезешь?»
«Да ты сто, Зой!»
«Не сто! Не лезь и все. Мало тебе их там было!»
Петька даже осердился, хоть редко сердился. «Дур ты, дура! Кому я там нужен? Там без меня хватает. Специально этим делом занимаются. Их со мной, что ли, сравнись?» Зоя рывком скинула одеяло, села, она была злая.
«Так какого ж ты черта весь вечер сидел, только про их и говорил? Ничего другого не нашлось рассказывать, только бабы, бабы, тут бабы, там голые бабы!»
«Ну, если их там много, чего я сделаю?»
«Ты лечиться поехал, а не глаза пялит на баб. Очки ему даже посоветовали купить, страмец. Весь вечер со стыда сидел, сгорала».
«Так и взяла бы и подсказала.
Я ж думал, как повеселей».
«Не суми, зря-то. Зря, сумисто. Сумис, сумис, сюсюкалка чертова.
Ну, отойди, отойди маленько, миролюбиво», — сказал Петька. Я пока на крыльце посижу, покурю. В душе он согласился с женой, в самом деле распустил язык, не нашел о чем поговорить, да еще и приврал с ресторанами-то. За весь месяц в ресторане-то был всего два раза. И один раз там пели «Очи черные» и танцевали. Я покурю пойду. Иди куда хочешь. Петька вышел на крыльцо, сел на приступку. Нечаянная ссора жену не расстроила. Она такая, Зоя, вспыхнет, как порох, и тут же отойдет. Да и не за что зло-то копить. Что она, не понимает, что ли? Ночь. Чуть лопочет листвой березки в ограде. Чуть поскрипывает ставня. И наплывает от сараю, где коровы, куры, телок, живым теплым духом. И мерно каплет из рукомойника в таз. Вспомнились те ночи далекие, где тихо шумит огромное море, и очень тепло. И Петька усмехнулся, подумал, сколь велика земля. Пальмы растут на свете, люди пляшут, смеются. Большие белые дома, чего только нет. Ночь поскрипывает и поскрипывает ставинка. Все время она так поскрипывает. Шелестят листвой березки, то замолчат тихо. А то вдруг залопочут, залопочут, неразборчиво, торопливо. Опять замолчат. Знакомо все. И почему-то волнует. Петьке хорошо. 1964-1969 годы. Космос, нервная система и шмат сала.
Старик Наум Евстигнеевич хворал с похмелья. Лежал на печке, стонал. Раз в месяц с пенсии Евстигнеевич аккуратно напивался и после этого три дня лежал в лёжку, матерился в Бога. Как черти копытьями толкут, Господа мать, кончаюсь.
За столом, обложенным учебниками, сидел восьмиклассник Юрка, квартирант Евстигнеевича, учил уроки.
Кончаюсь, Юрка, в крестителя, в Бога душу мать. Не надо было напиваться. Молодое шо, рассуждать про это.
Пауза. Юрка поскрипывает пером. Старику охота поговорить, все малость полегче.
А что же мне делать, если не напиться? Должен я хоть раз в месяц отметиться.
Зачем?
Что я? Не человек, что ли?
Рассуждение, как при крепостном праве. Юрка откинулся на спинку венского стула, насмешливо посмотрел на хозяина. Это тогда считалось, что человек должен обязательно пить.
А ты откуда знаешь про крепостное-то время-то?
Старик смотрит сверху страдальчески и с любопытством. Юрка иногда удивляет его своими познаниями, и он хоть и не сдается, но слушать парнишку любит.
Откуда ты знаешь-то? Тебе всего-то от горшка два вершка.
Проходили.
Учителя, что ли, рассказывали?
Ну?
А они откуда знают? Там у вас ни одного старика нету.
Они учились. В книгах написано.
В книгах. Они, случайно, не знают, от чего человек с похмелья хворает?
Отравление организма. Сивушное масло.
А где масло?
В водке?
Ну? Евстигнеевичу хоть тошно, но он невольно усмехается. Доучились.
Хочешь, я тебе формулу покажу? Сейчас я тебе наглядно докажу. Юрка взял было учебник химии, но старик застонал, обхватил руками голову.
Опять накатило. Все, конец.
Ну, похмелись тогда, чего так мучиться-то? Старик никак не реагирует на это предложение. Он бы похмелился, но жалко денег. Он вообще скряга отменный. Живет справно, пенсия неплохая, сыновья и дочь помогают из города. В погребе у него чего только нет. Сало еще прошлогоднее, соленые огурцы, капуста, арбузы, грузди, карки, катушки, туиски, бочонки, целый склад. В кладовке полтора куля добротной муки, окорок висит пудно полтора. В огороде яма картошки, тоже еще прошлогодней. Он скармливает ее боровам, уткам и курам. Когда он не хворает,
Он встает до света и весь день до темноты возится по хозяйству, часто спускается в погреб, сядет на приступку и подолгу задумчиво сидит. «Черти драные! Тут ли сейчас не жить?» — думает он и вылезает на свет белый. Это он о сыновьях и о дочери. Он ненавидит их за то, что они уехали в город.
У Юрки другое положение. Живет он в соседней деревне, где нет десятилетки. Отца нет, а у матери, кроме него, еще трое. Отец утонул на лесосплаве. Те трое ребятишек моложе Юрки. Мать бьется из последних сил, хочет, чтобы Юрка окончил десятилетку. Юрка тоже хочет окончить десятилетку. Больше того, он мечтает потом поступить в институт, в медицинский.
Старик вроде не замечает Юркиной бедности, берет с него 5 рублей в месяц. А варят старик себе отдельно, Юрка себе. Иногда к концу месяца у Юрки кончаются продукты. Старик долго косится на Юрку, когда тот сухомятку ест хлеб. Потом спрашивает: «Вся вышла?» «Ага, я дам. А после привезешь?»
«Давай».
Старик отвешивает на безмене 2 килограмма пшена, и Юрка варит себе кашу. По утрам беседует у печки. «Все же охота доучиться».
«Охота.
Хирургом буду».
«Сколько еще?»
8, потому что в медицинском 6, а не 5, как в остальных».
«Ноги вытянешь, пока дойдешь до хирурга-то. Откуда она, мать, денег-то возьмет, сестоль?»
«На стипендию. Учатся ребята. У нас из деревни 2 так учатся». Старик молчит, глядя на огонь. Видно, вспомнил своих детей.
«Че это вас так шибко в город тянет?»
«Учиться. Что тянет? А с хирургом можно потом и в деревне работать. Мне даже больше глянется в деревне».
«Что, они много шибко получают, что ли?»
«Кто, хирурги?»
«Но,
наоборот, им мало платят, меньше всех.
Сейчас прибавили, правда, но все равно».
«Так на кой же шут тогда жилы из себя тянуть столько лет? Или на шофера, выучись до работы, они вон поскольку зашибают. Да и шо приворовывают, где лисишка кому подкинет, где сен привезет совхозного. Деньги, и матери бы помог. У ей ведь еще 3 на руках».
Юрка молчит некоторое время. Упоминание о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. Конечно, трудно матери. Накипает раздражение против старика.
«Проживем», — резко говорит он.
«Никому до этого не касается».
«Знам дело», — соглашается старик.
«Сбили вас с толку этим учением. Вот и мотаетесь по белому свету, как...» Он не подберет подходящего слова, как кто. «Жили раньше без всякого учения. Ничего, Бог миловал, без хлебушка не сидели.
У вас только одно на уме — раньше.
А то иропланов понаделали, дерьма-то. А тебе больше глянется на телеге или на печке лежать?
А чем плохо на телеге?
А если поехал, так знаю, худо-бедно доеду.
А ты навернешься с этого своего ироплана, костей не соберут».
И так подолгу они беседуют каждое утро, пока Юрка не уйдет в школу.
Старику необходимо выговориться. Он потом целый день молчит.
Юрка же, хотя раздражает его занудливое ворчание старика, испытывает удовлетворение от того, что вступается за новое, за аэропланы, учения, город, книги, кино.
Странно, но старик в Бога тоже не верит.
Делать нечего. И начинает заполошничать кликуши. Говорит он про верующих. «Робить надо, вот и благодать настанет».
Но работать — это значит только для себя. На своей пашне, на своем огороде, как раньше.
В колхозе он давно не работает. Хотя старики в его годы еще колупаются помаленьку. Кто на пасеке, кто объездным на полях, кто в сторожах.
«У тебя какой-то кулацкий уклон, дед», — сказал однажды Юрка в сердцах.
Старик долго молчал на это, потом сказал непонятно: «Вставай, проклятый, заклейменный», и высморкался смачно, сперва из одной ноздри, потом из другой. Вытер нос подолом рубахи и заключил: «Ты бы, наверное, комиссаром у них был. Тогда молодые были комиссарами».
Юрке отпольстило.
«Не проклятый, а проклятьем», — поправил он.
Насчет уклона-то, смотри, не вякни нигде, а то придут, огород урежут. У меня там сотки 4 лишка есть. Нужно мне.
Частенько возвращались к теме о Боге.
Че вас говорят про его?
Про кого?
Про Бога-то.
Да ничего не говорят, нету его.
А почему тогда столько людей молится?
А почему ты то и дело поминаешь его? Ты же не веришь?
Сравнил. Я матерюсь. Все равно в Бога. Старик в затруднении. Я что ли один так лаюсь? Раз его все вспоминают, стал быть, и мне можно.
Глупо. А в таком возрасте вообще стыдно.
О, отлегло малость. В креста мать, говорит старик. Прямо в голове все помутнело.
Юрка не хочет больше разговаривать, надо выучить уроки.
Про кого сейчас проходишь?
Астрономию, коротко и суховато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.
Это про что?
Космос. Куда наши космонавты летают?
Гагарин-то?
Не один Гагарин, много уж.
А че они туда летают? Зачем?
Привет, воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула.
Ну ты даешь. А что, они будут лучше на печке лежать?
Че ты привязался с этой печкой, обиделся старик.
Доживи до моих годов, тогда вякай.
Я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать, зачем люди в космос летают, это я тебе скажу. Ну и растолкуй.
Для чего ж тебя учат? Чтоб ты на стариков злился.
Ну, во-первых, освоение космоса — это надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время, долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно поглядеть на них?
Они такие же, как мы?
Этого я точно не знаю, может, маленько пострашней. Потому что там атмосфера не такая, больше давит.
И шадрац кинутся.
За что?
Ну, скажут, зачем прилетели?
Старик заинтересован рассказом. Непрошенный гость хуже татарина.
Не кинутся, они тоже обрадуются.
Еще неизвестно, кто из нас умнее, может, они. Тогда мы у них будем учиться. А потом, когда техника разовьется, дальше полетим.
Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал со стула и начал ходить по избе.
Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю, а их, может, миллионы, и везде живут существа. И мы будем летать друг к другу, и получится такое мировое человечество. Все будем одинаковые.
Жениться, что ли, друг на дружке будете?
Я говорил в смысле образования. Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся? Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство Божие, которое религия называет рай. Или ты, допустим, захотел своих сыновей повидать прямо с печки? Пожалуйста, включил видеоприемник, настроился на определенную волну, а не здесь разговаривай. Захотелось летать к дочери, внук понянчить. Лезешь на крышу, заводишь небольшой вертолет, и через какое-то время икс ты у дочери, а внук ему сколько?
8, однако.
Внук тебе почитает «Войну и мир», потому что развитие будет ускоренное. А медицина будет такая, что люди будут до 100-120 лет жить.
Но это уж ты приврал.
Почему? Уже сейчас эта проблема решается. 120 лет — это нормальный срок считается. Мы только не располагаем данными, но мы возьмем их у соседей по галактике.
А сами-то не можете? Чтоб 120.
Сами пока не можем. Это медленный процесс. Может, и докатимся когда-нибудь, что будем 120 лет жить, но это еще не скоро. Быстрее будет построить такой космический корабль, который долетит до галактики. И, возможно, там этот процесс уже решен. Открыт какое-нибудь лекарство.
120 лет. Сам не захочешь.
Надоест. Ты не захочешь. А другие с радостью. Будет такое средство.
Средство. Открыли бы с похмелья какое-нибудь средство, и то ладно, а то башка, как этот, как бачок из-под самогона.
Не надо пить. Пошел ты.
Замолчали.
Юрк сел за учебники.
У вас только одно на языке. Будет, будет, опять начал старик. Трепачи.
Ты вот 16 лет будешь учиться, а начнет человек помирать. Че ты ему сделаешь?
Вырежу чего-нибудь.
Так если ему срок подошел помирать, че ты ему вырежешь?
Я на такие дремучие вопросы не отвечаю.
Нечего ответить. Вот и не отвечаете.
Ничего. А вот эти люди...
Сгреб кучу книг и показал. Вот этим людям тоже нечего отвечать. Ты хоть одну прочитал?
Ам, читать нечего, вранье одно.
Ладно. Юрка вскочил и опять начал ходить по избе.
Чума раньше была?
Холера.
Ну, холера.
Была.
У нас в 20... Где она сейчас есть?
Не приведи, Господи. Может, будет и шо?
В том-то и дело, что не будет. С ней научились бороться. Дальше. Если бы тебя раньше бешеная собака укусила, что бы с тобой было?
Сбесился бы.
И помер. А сейчас 40 уколов, и все, человек живет. Туберкулез был неизлечим. Сейчас, пожалуйста, полгода, и человек как огурчик. А кто это все придумал?
Ученые. Вранье.
Хоть бы уж помалкивали, если не понимаете.
Старика раззадорил тоже этот Юркин наскок. Так, допустим. Собака — это ладно. А вот змея укусит.
Идеи не были, докторат раньше не было.
А бабка, бывало, пошепчет и как рукой сымет. А ведь она институтов никаких не кончала.
Укус был несмертельный, вот и все.
Иди подставь, пусть она тебя разок чикнет куда-нибудь.
Пожалуйста. Я до этого укол сделаю, и пусть кусает, сколько влезет. Я только улыбнусь.
Хвостунишка. Да вот же они, вот. Юрка опять показал книги. Люди на себе проверяли.
А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то созвал студентов и стал им диктовать, как он помирает.
Как это?
Так.
Вот, говорит, сейчас у меня холодеют ноги, записывайте. Они записывали. Потом руки отнялись. Он говорит, руки отнялись.
А они пишут.
Пишут.
Потом сердце стало останавливаться. Он говорит, пишите. Они плакали и писали.
У Юрки у самого защипало глаза от слез. На старика рассказ тоже произвел сильное действие.
Ну?
И помер. И до последней минуты все рассказывал, потому что это надо было для науки.
А вы с этими, с вашими бабками, еще бы 1000 лет в темноте жили. Раньше было, раньше было.
Вот так было раньше?
Юрка подошел к розетке, включил радио, пела певица.
Где она? Ее же нет здесь.
Кого?
Это и. Кто поет-то?
Дык это по проводам. Это радиоволны по проводам.
По проводам это у нас здесь, в деревне только.
Она, может, где-нибудь на Сахалине поет. Что, туда провода протянуты?
Провода. Я в прошлом году ездил к Ваньке, видал. Вдоль железной дороги провода висят на столбах.
Юрка махнул рукой. Тебе не втолковать.
Не надо уроки учить. Все.
Ну и учи. А ты меня отрываешь. Юрк сел за стол, зажал ладонями уши и стал читать. Долго в избе было тихо.
«Он есть на карточке?» — спросил старик.
«Кто?»
«Тот ученый. Помирал-то который.
Академик Павлов? Вот он».
Юрк подал старику книгу и показал Павлова. Старик долго и серьезно разглядывал изображение ученого.
Старенький уж был. Он был до старости лет бодрый. И не напивался, как некоторые.
Юрка отнял книгу. И не валялся потом на печке, не матерился. Он в городки играл до самого последнего момента, пока не свалился.
А сколько он собак прирезал, чтобы рефлексы доказать.
Нервная система — это же его учение.
Почему ты сейчас хвораешь?
С похмелья. Я без Павлова знаю.
С похмелья-то с похмелья. Но ты же вчера оглушил свою нервную систему, затормозил, а сегодня она распрямляется. А у тебя уж условный рефлекс выработался. Как пенсия, так обязательно пол-литра. Ты уже не можешь без этого.
Юрка ощутил вдруг некое приятное чувство, что он может спокойно и убедительно доказывать старику весь вред и все последствия его выпивок. Старик слушал.
Значит, что требуется? Перебороть этот рефлекс. Получил пенсию на почте, пошел домой.
И ноги у тебя сами поворачивают, сельмак. А ты возьми и пройди мимо. Или совсем другим переулком пройди.
Я хуже маяться буду.
Раз помаешься, два-три, потом привыкнешь, будешь спокойно идти мимо сельмага и посмеиваться.
Старик привстал, свернул трясущимися пальцами цигарку, прикурил, затянулся и закашлялся. Ах, мать твою, аж выворачивает всего.
Это ж надо так.
Юрка опять сел за учебники. Старик, кряхтя, слез с печки, надел пимы и полушубок, взял нож и вышел в сенцы. «Куда это он?» — подумал Юрка. Старика долго не было. Юрка хотел уж было идти посмотреть, куда он пошел с ножом, но тот пришел сам, нес в руках шмат сала в ладонь величиной. «Хлеб-то есть?» — спросил он строго. «Есть. А что?» «На, поешь с салом, а то загнешься загоди со своими академиками, пока их изучишь всех». Юрка даже растерялся. «Мне ж нечем отдавать будет. У нас нету. Ешь. Там чайник в печке еще горячий, наверное, поешь». Юрка достал чайник из печки, налил в кружку теплого еще чая, нарезал хлеба, ветчины и стал есть. Старик с трудом залез опять на печь и смотрел оттуда на Юрку.
«Как сал-то?» «Very well. Первый сорт».
«Кормить ее надо уметь, свинью-то. Одни с дуру начинают ее напичкивать осенью. Получается одно сало, мяса совсем нет. Другие наоборот маринуют, дескать, мясистее будет. Одно сало-то не все любят. Заколют ни мясо, ни сало. А ее надо так. Недельку покормить как следует. Потом подержать впроголодь. Опять недельку покормить. Опять помариновать. Вот оно тогда будет слоями. Слой сала, слой мяса. Солить тоже надо уметь».
Юрк слушал и с удовольствием уписывал мерзлое душистое сало, действительно на редкость вкусное.
«Ух, здорово! Спасибо!»
«Наелся?»
«Ага».
Юрка убрал со стола хлеб, чайник, сало еще осталось.
«А это куда?» «Вынеси в сенцы, кадушку. Вечером еще поешь».
Юрка вынес сало в сенцы, вернулся, похлопал себя по животу, сказал весело: «Теперь голова лучше будет соображать, а то это сидишь маленько кружится».
«Ну вот», — сказал дед, укладываясь опять на спину. «Ох, мать твою, душеньку, как ляжешь, так опять подступает».
«Может, я пойду куплю четвертинку?» — предложил Юрка.
Дед помолчал. «Ладно, пойдет так. Потом попозже курям посыпешь, да коровенке на ночь пару навильников дашь. Воротчики только закрыть не забудь».
«Ладно, значит так, что у нас еще осталось? География. Сейчас мы ее галопом». Юрке сделалось весело, поел хорошо, уроки почти готовы, вечером можно на лыжах покататься.
«А у его че же, родных-то никого, что ли, не было?» — спросил друг старик.
«У кого?» — не понял Юрка.
«У того академика-то. Одни студенты стояли.
У Павлова-то были, наверное, я точно не знаю. Завтра спрошу в школе».
«Дети-то поди, были?»
«Наверное, завтра узнаю».
«Были, конечно. Никого, если бы не было родных-то, немного надиктуешь. Одному-то плохо».
Юрка не стал возражать. Можно было сказать, а студент это, но он не стал говорить.
«Конечно», — согласился он,
— «одному плохо». 1966 год. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Ноябрь 1987 года. Звукорежиссер Елена Масальская, читал Илья Прудовский.